Африкан Петрович Багаевский. Ледяной поход. Воспоминания 1918 года. Посвящается всем белым вождям и воинам, честно и стойко боровшимся за спасение Родины. Часть первая. Поездка на Дон с фронта. Глава первая. На Дон. От Киева до Луганска. Арест в Луганске. Станция Миллерова. Первые впечатления о казаках. Пережив в Киеве тяжелую драму полного развала и бесславной гибели без единого выстрела 1-й гвардейской кавалерийской дивизии, которой командовал около 4 месяцев, я получил официальный отпуск на 7 недель и 27 декабря 1917 года выехал на Дон, куда уже давно звал меня мой брат, помощник донского атамана генерала Каледина, Митрофан Петрович Багаевский. В это время большевики уже твердой ногой стояли у власти. Внешний боевой фронт быстро разваливался под умелым руководством главковерха прапорщика Крыленко, но зато создавались уже внутренние, и одним из них являлся Донской фронт. С легкой руки Керенского, хотя он и отказывается теперь от этого, взваливая вину на Верховского, против атамана Каледина и Донцов, как контрреволюционеров, были мобилизованы 2 округа – Московский и Казанский, и собранный таким образом довольно беспорядочный сброд запасных частей с прибавкой дезертиров был направлен на Дон. Правильного и решительного руководства этими ордами, по-видимому, не было. Руководителям этого каянного дела как будто еще стыдно было идти войной на казачество, всегда бывшее оплотом России. Но, тем не менее, почти на всех дорогах Донской области с севера и запада на ее границах уже 2 месяц шли упорные стычки между большевиками и донцами. При таком положении проехать на Дон прямым путем из Киева было очень трудно. Поезда ходили крайне нерегулярно. Было много случаев, когда большевики захватывали их и расстреливали всех, кто казался им подозрительным. Но другого выхода у меня не было, и я выехал в поезде, к которому был прицеплен вагон с какой-то кавказской делегацией, случайно попавшей из Петрограда в Киев и теперь возвращавшейся домой. Председатель делегации, молодой грузин, любезно предоставил мне диванчик в своем вагоне, и вскоре мы тронулись в путь. Весь поезд был битком набит солдатами, частью отпускными, а главным образом дезертирами. Не говоря уже о внутренности вагонов, напоминавших бочки с сельдями, все это облепило вагоны со всех сторон, галдело, ругалось. Сидели на подножках, на крышах. Вообще поезд представлял собой обычную для того времени картину путешествующего базара, какого-то хитрого рынка на колесах. После бесконечных остановок, а иногда и обратного движения, когда узнавали, что впереди большевики, добрались мы, наконец, через 4 дня до станции Волноваха и здесь узнали приятную новость, что все пути на восток разобраны и поезд дальше не пойдет. Я собирался уже было вместе с несколькими офицерами, которые были в том же поезде, ехать на санях прямо на юг и перебраться по льду через Азовское море. Но путь вскоре исправили, и поезд двинулся дальше. К вечеру 5-го дня он неожиданно остановился среди поля недалеко от Луганска. Навстречу шел паровоз с красными флагами, вооруженный пулеметами. Не доходя до нас около 2 верст, паровоз остановился. В нашем поезде поднялся большой переполох. Наши дезертиры быстро составили летучий митинг и решили послать на разведку свой паровоз, украсив его тоже какими-то красными тряпками. Прошло несколько минут тревожного ожидания. Наш паровоз вскоре вернулся, и поехавшая на нем делегация рассказала, что только вчера на этот район совершил налет партизан Чернецов со своим отрядом и на ближайшей станции повесил 2 большевиков-рабочих. Местные большевики приняли наш поезд также за Чернецовский и решили вступить в бой, выслав паровоз с пулеметами. Недоразумение выяснилось к общему удовольствию, и мы поехали дальше. На станции Луганск я и все офицеры, бывшие в поезде, 7 человек, были арестованы. Сначала нас переписал какой-то молодой человек, по-видимому, офицер, с зеленым аксельбантом, но без погон, важно развалившись на стуле и не предложив никому сесть. А затем под конвоем каких-то 4 ободранных молодых парней в солдатских шинелях с винтовками нас отправили в штаб командующего войсками, помещавшийся в городском клубе. Пришлось идти около версты. Было уже темно, и это спасло нас от оскорблений со стороны рабочих, которые вначале на вокзале отнеслись к нам очень недружелюбно. Нас сопровождал какой-то старик-рабочий, который почему-то проявил к нам удивительную доброжелательность и успокаивал, уверяя, что с нами ничего дурного не сделают. Был уже 2 ночи, когда нас привели в штаб. Здесь только что кончилась встреча Нового года, и городская публика почти вся уже разошлась, кроме довольно большой группы вестибюли, из середины которой неслась неистовая 3-этажная ругань. По-видимому, готовилась драка, и зрители с удовольствием ожидали ее. Недалеко в стороне на лестнице стояла молодая девушка, которая в ужасе закрывала уши руками. Ее кавалер в толпе готовился вступить в бой. Занятая пьяным скандалом, публика не обратила на нас никакого внимания. Нас провели в какую-то маленькую комнатку, где за столом сидел, подперев руками голову, очень мрачного вида рабочий, а на полу храпел совершенно пьяный солдат. После долгого ожидания здесь, во время которого рабочий, оказавшийся помощником коменданта, не пошевелился и не проронил ни одного слова, нас повели вниз в бильярдную, где и оставили в ожидании прихода коменданта, за которым побежал наш старичок, заявив, что если он дрыхнет, то я вытяну его за ноги из постели. В бильярдной была невероятная грязь. На самом бильярде спал какой-то мужик, а в ногах у него другой что-то ел. В комнату заглядывали какие-то субъекты. Один из них, белобрысый, парикмахерского вида молодой человек, заложив руки в карманы, подходил к каждому из нас и с большим участием расспрашивал, кто мы и куда едем. Ласковый тон его и внимание, которое он проявлял к нам, заставили некоторых из нас поверить его искренности и рассказать ему, может быть, лишнее. Тяжелое положение, в котором мы неожиданно оказались, ожидание возможности не только тюрьмы, но, может быть, и расстрела, все это располагало к откровенности к человеку, который проявил в такой обстановке неожиданную любезность и участие. Однако очень скоро нас постигло жестокое разочарование. Опросив всех, парикмахер отошел в сторону и, смерив нашу группу полным презрения и ненависти взглядом, выругал всех нас площадными словами и заявил: «Знаем мы вас, контрреволюционеров, все вы к Калядину едете, а вот доедете ли, это еще неизвестно». Невольно руки сжались в кулак при этом неожиданном и наглом оскорблении. Пришлось молчать, затаив обиду. В это время только что приведенный стариком комендант начал по очереди вызывать нас в соседнюю комнату. С тяжелым чувством входил каждый из нас в эту комнату, где должен был решиться, может быть, вопрос нашей жизни и смерти. Но комендант, видимо, после хорошей новогодней выпивки, был в добром настроении духа и никого не задержал. Когда очередь дошла до меня, он долго вертел мой отпускной билет, что-то вспоминая, и, наконец, сказал: «Богоевский, где я слышал эту фамилию?» Тогда один из 2 рабочих, сидевших по обеим его сторонам, зло посмотрел на меня и сказал: «Да это, вероятно, родственник того Богоевского, который у Калядина помощником». На вопрос по этому поводу коменданта я ответил утвердительно, добавив, что я еду через Дон на Кавказ. Комендант, очевидно, последнему не поверил, и я пережил несколько очень жутких минут, когда он, насмешливо улыбаясь, молча вертел в руках мой отпускной билет. От одного его слова зависела моя свобода, а может быть и жизнь. Но вдруг он решительным движением протянул мой билет и веселым тоном сказал: «Ну, Бог с вами, езжайте к своему Калядину». Тяжелый камень свалился у нас с души. Комендант ушел вместе со своими 2 архангелами, а нас, под тем же конвоем, в сопровождении радостно суетившегося старика-рабочего, отправили обратно в свой вагон. Поезд с нашими дезертирами уже ушел. Товарищи не хотели нас дожидаться, но все же были так милостивы, что вагон наш отцепили. После всего пережитого я с огромным удовольствием растянулся на своем грязном диванчике, с благодарностью отказавшись от ужина, которым хотел нас угостить наш ангел-хранитель старичок-рабочий. Жив ли еще этот милый старик? Никогда не забуду его искреннего участия и ласки к нам, чужим ему людям, попавшим в беду. Я не раз вспоминал его впоследствии, когда в моих руках была жизнь пленных большевиков. И, может быть, ни один из них обязан своим спасением воспоминанию о доброй душе этого простого русского человека. Он сказал мне свою фамилию, но, к сожалению, я ее забыл теперь. Мы сердечно с ним простились и, вероятно, навсегда. Спустя несколько часов наш вагон прицепили к поезду, который шел на станцию Миллерово. Хотя нас и освободили от караула, но мы все еще не верили своей свободе, и только на границе Донской области, когда глубокой ночью в наш вагон вошел проверявший пассажиров казачий патруль во главе с бравым усатым урядником с огромным рыжим чубом из-под лихо надетой на бекрень фуражки, мы все радостно вскочили и готовы были обнять и целовать усатого вестника настоящей свободы. Я был уже на родной земле, на свободном, вольном Дону. Только к вечеру 1 января мы прибыли на станцию Миллерово. С этой станцией у меня связаны воспоминания почти 40 лет моей жизни, в течение которых я ездил в имение моего покойного отца, находившееся в 45 верстах к востоку от станции на реке Ольховой. На моих глазах она развелась из маленькой степной станции в обширный железнодорожный узел, а небольшой поселок при ней – в целый почти город. С какой радостью когда-то я с братьями и детьми уезжал со станции Миллерово домой на Рождество или летние каникулы. Пара сытых лошадей, широкие сани или тарантас, друг детства и юности кучер Егор или старый николаевский солдат Алексеевич, сладкий сон под теплой шубой в санях среди необозримых снежных равнин или летом среди зеленых волн ржи и пшеницы, радостная встреча дома с отцом и матерью. Как все это уже далеко ушло в вечность. На вокзале и в ближайших постройках толпилась масса офицеров и казаков. Было шумно, накурено, грязно. В ближайших окрестностях стояла одна из донских дивизий на случай наступления красных с севера. На вокзале находился, по-видимому, штаб дивизии. Первое впечатление о первой донской воинской части, которую я увидел на Дону, было не особенно благоприятное. Не было и намека на выправку, подтянутость, соблюдение внешних знаков уважения при встрече с офицерами. Казаки одеты были небрежно, держали себя очень развязно. У офицеров не было заметно обычной уверенности начальника, знающего, что всякое его приказание будет беспрекословно исполнено. Потолкавшись в толпе казаков, я был без погон, и никто из них не обратил на меня внимания. Я пришел в грустное настроение духа. Здесь не чувствовалось уверенности в себе и желания упорно бороться с наступающими большевиками. Шли уже разговоры о том, что нужно хорошенько узнать, что за люди большевики, что, может быть, они совсем не такие злодеи, как о них говорят офицеры, и так далее. Впоследствии я узнал, что в то время настроение дивизии действительно было уже очень ненадежное, и что по поводу одного из распоряжений начальника дивизии у него было крупное столкновение с казаками одного из полков, которое только случайно закончилось сравнительно благополучно. На вокзале от офицеров дивизии я узнал, что один из моих спутников, переодетый рабочим, сумел избежать ареста на станции Луганск и на сутки раньше приехал в Новочеркасск, где и рассказал Митрофану Петровичу о том, что я был арестован большевиками. Брат поднял тревогу. Атаман Каледин уже назначил сумму в несколько тысяч рублей на выкуп меня. Был послан офицер для переговоров с большевиками по этому вопросу. Я немедленно послал телеграмму о том, что уже нахожусь на свободе, и через час двинулся на юг.